Президент Украины Владимир Зеленский и президент Венгрии Виктор Орбан.
Орбан приехал в Киев впервые с начала полномасштабной войны.
Остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией. Ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров.
Венгрия предлагает оставить на фронте все как есть. Сомневаются даже в Кремле.
Здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии.
В чьих интересах действует главный сторонник традиционных ценностей в Евросоюзе?
Орбан – это такой Путин, которому не все равно на санкции, которые в отношении него принимает Брюссель.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронец. Здравствуйте. И сегодня поговорим об умении сидеть на двух и более стульях, о навыках действовать в разрезе брюссельских интересов и национальных интересов, под которыми, как правило, господин Песков, пресс-секретарь президента, и мы к нему чуть-чуть еще позже вернемся, обычно имеет в виду интересы Кремля, о чьих бы интересах на самом деле речь не шла. Если запутались, к главному премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а он премьер с 14-летним стажем, впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину приехал в Киев.
Я рассказал господину президенту, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе. Остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров.
Со вчерашнего дня Венгрия председательствует в Совете Евросоюза, а в июне венгерское правительство опубликовало свои планы на это самое председательство под заголовком «Сделаем Европу вновь великой». И риторика Орбана действительно весьма напоминает тезисы отдельных представителей Республиканской партии США. Мой коллега Артем Радыгин эти тезисы подробно разбирал в прошлую пятницу. И вот сомнительные, но все-таки миротворческие предложения венгерского лидера. В Кремле ответили в такой типичной, собственной, непререгативной манере, но и не без доли обиды.
Это не нам, наверное, надо комментировать. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае, я думаю, здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии. А в этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны.
Вот сколько интересов в разной степени интересности держит в голове пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. И, уважаемые зрители, сегодня мы хотим вам предложить в этом разобраться. Так в чьих же интересах действует Орбан? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. Чуть подробнее о том, как прошла встреча лидеров Украины и Венгрии, мы расскажем немного позже. А пока постараемся разобраться в заявлениях Орбана, в конкретных, которые мы уже процитировали, в контексте этих заявлений с депутатом Европарламента Сергеем Благодинским. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вот в первую очередь хочется вас спросить, как вы оцениваете такую формулу мира в версии венгерского премьера? Вот это такой получился троянский конь против Украины. В своих предложениях больше похожий все-таки на путинские условия мира, там слышны общие нотки. Или все-таки это курс на такой общеевропейский консенсус в вопросе российской агрессии? Недаром все-таки Венгрия, да, возглавила Совет Евросоюза.
Не вижу я никакого пути к консенсусу, потому что это позиция абсолютно противостоит позиции и вектору позиций европейских стран и европейских правительств. Это де-факто вопрос о замораживании той самой военной операции на границах, которые сейчас есть. Это то, что иногда мы слышим от определенных представителей политических элит, но эти политические элиты постоянно в очень большом, так сказать, маленьком меньшинстве Мы это слышали от представителей некоторых социал-демократов, но даже собственная партия от них отмежевалась в Германии. Я думаю, что в данном случае Орбан представляет те самые... Я не знаю, слышите ли вы меня сейчас или нет, потому что у меня застыла картинка.
Мы вас великолепно слышим, Сергей. Да-да-да, слышим.
Те самые, ну, скажем так, 15% правых радикалов, а он сейчас вот пытается организовать праворадикальную фракцию в Европейском парламенте. Не все правые радикалы хотят с ним на эту тему, именно по вопросам Украины, группироваться. Мы знаем, что очень многие, особенно, например, польские ультраконсерваторы, абсолютно проукраинскую позицию занимает. То есть здесь идет речь о представлении не даже национальных интересов его. В данном случае Песков там что-то там намудрил. Это представление интересов, ну, где-то 10-15% электората, который они завоевали вот на прошлых выборах. То есть замораживание конфликта, ну а все остальное, типа, посмотрим, что будет дальше. Это не позиция Евросоюза, и она не будет этой позицией, несмотря на его функцию. Его функция в данном случае нерелевантна.
Действительно, но на этом фоне, вы знаете, кажется, какой-то запоздалой реакцией со стороны Орбана это все, потому что уже и ультраправые партии во французском парламенте, которые сейчас прошли первый тур относительно успешно, они скорее отказываются от подобной риторики. Чем это вызвано? Это задержка в реакции? Как это получилось? Как вы думаете? Тогда к кому в первую очередь это обращено?
Я не думаю, что это задержка реакции, это попытка использовать сцену, попытка использовать новую свою функцию, роль председателя Совета. Это роль, которая, в общем-то, ну, такой церемониенмайстер, да, то есть человек, который в основном занимается организационной работой, да, страна, которая председательствует в Совете, может иметь пагубную роль, например, оттягивая определенные постановку определенных вопросов на агенду, да, на повестку дня. Но давайте не будем забывать, новая комиссия еще не сформировалась. Новая комиссия будет сформирована только где-то с ноября. У нас сейчас идут совсем другие перипетии внутри парламента и внутри Совета. Идет речь о том, кто будет председателем комиссии, кто будет отвечать за международные отношения. Кстати, кандидатка в данном случае является эстонская премьер-министр, которая абсолютно диаметрально противоположно представляет. Скажем так, попиарится. Он хочет показать, то вот какое-то новое веяние, и используя те самые пару месяцев, которые у него есть, показать, что вот он в Европейском Союзе пытается чего-то там, ну, скажем так, с Китаем. Он хочет быть таким европейским Китаем, который сделает очередное предложение мирного урегулирования. Я думаю, что как он это предложение сделает, с ним он так и останется. Никто из 27 стран, ну, может быть, за исключением Словакии сейчас, его в этом не поддержит. Это абсолютно сырое предложение. Ну, опять же, это пиар, показать, может быть, даже Кремлю, что вот мы стараемся, недаром вы нас так любите и поддерживаете.
Сергей, большое спасибо. В эфире «Радио Свобода» был депутат Европарламента Сергей Лагодинский. А я со своей стороны напомню, что вообще Виктор Орбан в конце 80-х – это один из пионеров диссидентского движения, вообще-то топивший за декоммунизацию в виде окончательного ухода из-под крыла и такой когтистой лапы СССР, к чему и стремилась Венгрия в 80-е, в 90-е. Сейчас это с трудом верится, особенно учитывая риторику господина Орбана. Как и то, что вообще-то 1 февраля 2022 года, почти за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину, Орбан приезжал в Москву с миссией мира и газа.
Мой визит – это отчасти еще и миссия мира. Хочу заверить вас, что ни один из руководителей стран-членов Евросоюза не хотел бы войны и конфликтов. Мы выступаем за политические решения и взаимовыгодные соглашения. На переговорах в Кремле речь шла о гарантиях поставок российского газа. Владимир Путин заверил, что Москва готова выполнять условия долгосрочных контрактов.
Такой была новостная повестка 2 года назад. Сейчас она уже, конечно, воспринимается как из иной реальности. И после начала войны Орбан активно поддерживал Россию, ее условия завершения войны и блокировал европейские решения о помощи Украине. Подробнее о том, как же прошла сегодняшняя встреча Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским в нашем сюжете.
Виктор Орбан как неожиданный амбассадор мира. На встрече в Киеве он предложил Владимиру Зеленскому прямо сейчас прекратить огонь по сложившейся линии соприкосновения, а уже потом думать о заключении мирного соглашения с Россией.
Вопрос мира имеет первостепенное значение не только для Украины, но и для Европы. Эта война глубоко влияет на европейскую безопасность. Мы очень ценим те инициативы, которые президент Зеленский предпринял ради мира. Но они требуют времени, поскольку правила международной дипломатии медленные и сложные. Я попросил президента подумать о том, можем ли мы ускорить мирные переговоры, сначала заключив соглашение о прекращении огня.
Владимир Зеленский публично не комментирует предложение Орбана. Он лишь заявил, что сейчас стало возможным подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной. Шла речь и об открытии первой украинской школы для беженцев в Будапеште, пишет газета «Европейская правда». «Венгрия готова поучаствовать в модернизации украинской экономики», сказал Орбан. И кажется, отношения между странами-соседями потеплели. С 1 июля Венгрия стала председателем Евросоюза на ближайшие полгода. Орбан уже заявил, что готов к первым шагам для мира в Украине. До этого еще ранее, в июне, он поддержал мирные инициативы Украины на саммите в Швейцарии. Впрочем, как напоминает Financial Times, Виктор Орбан – давний сторонник Владимира Путина и неоднократно встречался с ним уже после начала войны. А вот в Украину не ездил, несмотря на приглашение Зеленского.
У Венгрии никогда не было цели противостоять России. Напротив, целью Венгрии всегда было взаимное выстраивание наилучших возможных контактов. И нам это удалось.
Орбан пытался смягчить санкции ЕС против Москвы и блокировал пакеты военной помощи Украине, напоминает Associated Press. В декабре Венгрия на несколько недель задержала выделение Украине 50 миллиардов евро из бюджета Евросоюза. Также он выступал против поставок вооружения Украине. В качестве причины Орбан называл жестокое обращение Киева с этническим венгерским меньшинством в Закарпатье, западном регионе Украины. В целом, миротворческое предложение Орбана напоминает китайский вариант мира с подменой понятия мира, считает журналист Дарья Захарова.
Он продолжает выступать против поставок вооружения, и я думаю, что тут его позиция не изменилась, но он хотел как-то красиво вот начать свое президентство в Совете Европейского Союза, может быть, запомниться вот каким-то миротворцем. Я думаю, что в целом, конечно, Орбан ближе к России, чем к Украине, но я бы сказала, что Орбан – это такой Путин, которому не все равно на санкции, которые в отношении него принимает Брюссель. То есть у него очень много заморожено счетов, и часть из них разморозили Еврокомиссия, но сейчас идут суды о том, что зря их разморозили. В общем, он постоянно в напряжении, и, возможно, какие-то вот эти шаги он предпринимает для того, чтобы, ну, собственно, просто не потерять финансирование своей страны, потому что Венгрия – это одна из самых дотационных стран Евросоюза.
В июне Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать решение НАТО по оказанию помощи Украине. Однако его страна участвовать в помощи не будет, сказал венгерский премьер. Также Орбан не сразу поддержал начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Несмотря на последние заверения Орбана, что теперь он мешать не будет, Венгрия, будучи председателем ЕС, может осложнить переговоры, считает научный сотрудник Центра евроатлантической интеграции и демократии Дорка Такачи.
Ротационное председательство дает, в частности, право определять повестку дня и выступать в качестве принимающей стороны. Например, для переговоров. Венгрия может воспользоваться этой привилегией. Они могут задержать переговоры о вступлении Украины в ЕС, но в конечном итоге они не смогут причинить большего вреда, чем этот.
По мнению эксперта, скорее всего, большинство европейских лидеров учли возможные задержки со стороны Венгрии и не опасаются их.
А к нам в прямом эфире присоединяется политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Вот и в нашем сюжете прозвучало сравнение с Китаем, и наш собеседник Сергей Логодинский отметил, что Орбан хочет быть таким европейским Китаем. Как вы оцениваете такую констатацию, такое сравнение, хотел бы с меня спросить, и насколько она соответствует тому, что в итоге последует, возможно, вы думаете?
Я думаю, что Виктор Орбан решает с помощью внешнеполитических инструментов не сколько внешнеполитические задачи, сколько внутриполитические задачи, ровно таким же образом, как его собратья по разуму Владимир Путин и Александр Лукашенко делали ранее, когда у вас внутри страны не все благополучно, когда население начинает возмущаться или когда появляются сильные политические конкуренты, политики такого типа разворачиваются лицом к народу и говорят, ну как же, смотрите, я же либерал, я же свой. Вот ровно это то же самое мы наблюдаем сейчас в Венгрии. Дело в том, что у Орбана сейчас пошатнулись позиции внутри страны. Это очень ярко показали последние выборы в Европарламент, где его партия потеряла 10 пунктов, а партия его ближайшего соперника, наоборот, получила гораздо больше, чем ожидали. Ей прогнозировали от 17 до 25%, она получила 29%. Для Орбана фактически это черная метка, тем более, что оппозицию в стране возглавляет его бывший соратник и человек, который очень хорошо погружен во все внутренние дела Орбана и его окружения. Это молодой политик Петер Мадьяр. Ему 43 года, он юрист, борец с коррупцией, очень сильно напоминает, да, ситуацию с одним нашим политиком. Но в отличие от покойного Алексея Навального, Петер Мадьяр был внутри венгерской системы. Он был женат на бывшем уже... Это женщина в министре юстиции Венгрии. Просто не знаю, как феминитив применить. Министерка юстиции, наверное, не знаю. И он имеет доступ к очень большому массиву информации, что он, собственно говоря, уже использовал. И он уже представил публике довольно такие значительные нарушения. И он показал, что умеет за несколько дней выводить на улицы большое количество людей, что он 100 тысяч человек просто с нуля вывел на улицы в апреле. И Орбан, естественно, волнуется. И Орбан волнуется за свое положение, за положение своей партии. И, в общем, его такой нынешний поворот в сторону Брюсселя и поворот в сторону некой вменяемой позиции, в общем, объясняется вполне его внутриполитическими интересами.
Наталья, но правильно ли я понимаю, что в такую активную роль Орбана в возможных дальнейших переговорах России и Украины, в целом в урегулировании этого конфликта, вы сомневаетесь, что, скорее всего, это будет игра на внутреннюю аудиторию? Или как себя он может повести в этой ситуации? Как может сложиться баланс сил в таком случае?
Все зависит от того, как будет выгодно Орбану. Если он поймет, что это конек, который он оседлал, приведет его в конечном счете к успеху и поможет установить позиции его партии, то тогда он, несомненно, будет на этом коньке ехать дальше. Опять же, напомним про господина Лукашенко, который периодически разворачивался лицом к Западу и говорил снова «здравствуйте».
Наталья, спасибо. И теперь мне очень хочется, вы знаете, на образ Орбана, такая почти что вынужденная тавтология, взглянуть со стороны российской пропаганды. Дело в том, что Орбана очень любят на российском государственном телевидении. А вот что говорят на федеральных каналах о венгерском премьере, давайте посмотрим в нашем сюжете.
Первые шаги к миру увидело государственное российское телевидение в визите Виктора Орбана в Киев.
Помимо двусторонних отношений, будут обсуждать мирное урегулирование. Об этом рассказал пресс-секретарь главы венгерского Кабмина. И добавил, что Будапешт, в отличие от других столиц ЕС, планомерно выступает против поставок вооружений Украине. Отказ от эскалации – это главная стратегия Венгрии на срок председательства в Евросовете, которая стартовала накануне.
Но в роли посредника на мирных переговорах, о возможности которых недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский, приглашенные на российское ТВ-эксперты Орбана не видят. Бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире государственного канала «Россия-24» и вовсе утверждал, настоящие переговоры должны вести Россия и США. Две недели назад телеканал «Россия-1» освещал другой визит Орбана в Германию. В отсутствии пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с Шольцем сотрудники госканала увидели цензуру.
Ну не может федеральный канцлер предоставить трибуну политику вот с такими взглядами.
Европейский поезд едет в сторону войны. Я могу дернуть стоп-кран, и венгры смогут с него сойти. Если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста, и дальше не поедет никто.
Российское телевидение любит показывать, как венгерский премьер критикует европейских политиков за поддержку Украины. Вот он ставит под сомнение навыки будущей главы дипломатии ЕС.
Не уверен, что она сможет решить эту задачу. Это очень серьезная проблема. Эстония – страна, которая решительно выступает за продолжение войны и за поражение России. А мы считаем, что на поле боя не может быть решения.
Некоторые высказывания Орбана идеально вписываются в риторику российского ГосТВ.
Запад мечтает нанести военное поражение России из-за ее природных богатств. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, США и Европа уже пытались подчинить себе российскую экономику в 90-е годы. Однако Москва смогла, цитата, «взять все в свои руки». По мнению Орбана, теперь Запад старается нажиться на украинском конфликте.
Виктор Орбан – главный миротворец в Европе, по мнению холдинга ВГТРК. Но больше всего на российском телевидении любят Орбана не за слова, а за дела. Отказ Венгрии от военной помощи Украине и последовательное противодействие ее вступлению в Евросоюз – любимый повод для ведущих «России-1» поупражняться в имитации сарказма.
На этих кадрах эмоциональный разговор Орбана и Зеленского. Перед началом заседания Евросовета, как видно по лицам, со вступлением будут проблемки.
Наталья, тут очень хочется вас спросить, а вот разве рассказы о том, как Орбан отстаивает национальные интересы, которые почему-то временами пересекаются с российскими национальными интересами, вот разве это все не убивает всю ту самую мифологию о так называемом коллективном Западе, которое только спит и видит, как бы в Кремль-то войти со своими флагами?
Ну, Запад, на самом деле, несмотря на то, что он коллективный, он очень разный. Там внутри есть разные политические силы, они друг с другом борются. Мы можем в это верить или не верить, насмехаться над этим, но это и есть реальная демократия. На Западе есть в том числе и в Германии, и во Франции силы, которые время от времени используют пропутинскую риторику. Есть политические силы, которые есть основания подозревать в том, что они получают деньги напрямую от Путина. Там есть всякое. Поэтому здесь как раз мы не можем говорить, в отличие от таких строго авторитарных стран, что вот страна и политический режим представляют одну политическую линию. Там все разное. Мы посмотрим на ту же самую Америку. Есть Байден, есть Трамп, и позиции у них разные, и все тоже опасаются, что может, в какую сторону может повернуть Трамп, потому что его политика может радикально отличаться от того, что делает сейчас Байден, а может и не отличаться. Демократия сложная штука. Здесь нет ситуации, когда все ходят строем в одну сторону. Несмотря на то, что есть привычка к консенсусу, есть процедуры принятия общих решений и есть традиция соблюдения договоренности, исполнения этих решений. Но есть также традиция, которая подразумевает изменение самих решений и лиц, принимающих решения. И этого, в общем, это трудно отменить. Это основа демократии западного мира.
Ну, на этом фоне я только могу предположить, что премьер-министр страны, который занимает свою должность 14 лет, видится из Кремля большим союзником. Но как вы думаете, продолжится ли на фоне сегодняшних заявлений Орбана в Киеве ставка Кремля, такая условная ставка, на сотрудничество с Венгрией и поддержку Венгрии, в том числе медийную, вот, и для своих зрителей российской пропаганды рассказывать все сугубо в таком ключе, в котором мы это и увидели в сюжете?
Российская пропаганда ищет для себя в реальности какие-то удобные для нее сюжеты. Я не думаю, что они будут активно пиарить визит Путина в Украину. И пока что Орбан так или иначе остается союзником Путина и союзником российской армии. Я не могу сказать, что он союзник России, потому что это то, что сейчас происходит, противоречит интересам России. Я думаю, что российские СМИ сейчас немножко проигнорируют этот эпизод, стараются вести себя осторожно, но если Орбан поймет, что для решения внутриполитических проблем ему все-таки понадобится разрыв с Россией, я думаю, что и язык российского пропаганда тоже изменится.
И вот украинский политолог Владимир Фисенко сегодня для издания РБК отметил, что Орбан заинтересован, например, в смягчении отношений с премьер-министром Италии и через Зеленского вроде как пытается найти ее одобрение. А в Италии это тоже довольно-таки правое представление политического спектра. Также идут разговоры о том, что уже и Марин Ле Пен во Франции сотоварищи не ставит на то, на что ставит российская пропаганда. Как вы думаете, к чему это может привести в перспективе? Вот российские власти выступят с решительным осуждением итогов первого тура парламентских выборов во Франции. Может быть, заботится ситуация в Италии. Может быть, и позицией, собственно, Орбана. В общем и целом, куда все это ведет?
Ну, в общем и целом, сейчас мы, к сожалению, наблюдаем усиление, в принципе, правых тенденций в Европе. Но ровно так же, как несколько лет назад правые тенденции возобладали в Польше, ровно так же через несколько лет, спустя два избирательных цикла, вот эти самые консерваторы и СПИС потеряли свои позиции. То же самое может случиться и во Франции, то же самое может случиться и в других странах. Демократия – такая вещь, где ничто не вечно, и в конечном счете все зависит так или иначе от избирателей. Изменится предпочтение избирателей, изменится и состав власти. Сейчас, да, мы находимся на этом этапе, но, опять же, Европа неоднородна, в ней есть разные политические силы, и Европарламент тоже очень неоднороден, даже несмотря на усиление правых. Там, так или иначе, достаточно много разумных сил. Ну и практика показывает, что одно дело, когда у вас радикальные политики на улице или когда они ведут предвыборную кампанию, они могут быть более несдержанными, они могут пропагандировать какие-то вещи достаточно эпатажные, но попадая в реальную власть, к принятию решений, такие политики достаточно быстро успокаиваются и ведут себя, в общем, в соответствии с общепринятыми понятиями о демократии.
Наталья, большое спасибо. Нашей собеседницей сегодня была политолог Наталья Шевчукова. И нам остается подвести итоги опроса, весьма любопытного он у нас получился по результатам. Ведь подавляющее большинство наших зрителей уверено, что Орбан даже в своих сегодняшних выступлениях действует в первую очередь в интересах Кремля. Чуть меньше процент за то, что он действует в своих собственных национальных интересах, в интересах своей страны. И как раз у нас сегодня любопытные звучали тезисы о том, как его сегодняшняя риторика может быть направлена на внутренний рынок для своих избирателей, тем более, что действительно некоторые опасения его электорат начал у штаба Орбана вызывать в последнее время. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь.